уважаемые телезрители Фонтанка Офис. И действительно, я с большой радостью представляю епископа Григория Лурье, естественно, епископ Петроградской и Гдовской, Российской, собственно говоря, православной автономной церкви. Ну что ж, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я бы предложил сейчас, может быть, такой, перед началом очень серьезных обсуждений, немножечко вот в такое простое. Вот я знаю, что вы дружите, я не побоюсь этого слова, дружите с Александром Невзоровым, журналистом, публицистом. Вот скажите, пожалуйста, как сочетается это, когда человек церкви имеет дружеские отношения, но уж с более оцерковным человеком, чем Невзоров, вряд ли себе можно кого-либо представить. Вот что вас соединяет?
Ну, во-первых, надо сказать, что нас не разъединяет, потому что я тоже, как и он, даже, может быть, и больше не люблю клерикализм, потому что когда люди в каких-то рясах начинают лезть в светские дела и требовать, что в силу того, что у них рясы, им что-то все должны, мне это не нравится по целому ряду причин. Я думаю, что вообще людям церковным это должно не нравиться больше. Но это, конечно, не повод дружить, это повод как-то сотрудничать. Но мы дружим, действительно. А дело в том, что он мой главный богословский собеседник, к тому же еще. То есть по основным каким-то вопросам богословия, а не по нюансам. У меня вообще всего два собеседника, оба они агностики, и главный из них именно Александр Невзоров, потому что он дает какую-то последовательную аргументацию той или иной точки зрения. Ну, конечно, такой вот антирелигиозный какой-нибудь, но, соответственно, дает повод подумать об аргументации. Поэтому мои уже лет, наверное, 5 основные мысли по общему обоснованию религии, они зачастую прямо или, по крайней мере, косвенно имеют отношение к нашим беседам с Александром Невзоровым. То есть это для меня просто вообще ценнейший собеседник. Но и поскольку в разных нерелигиозных, а вот таких мировоззренческих вопросах и отношений к жизни между нами очень много общего, то поэтому мы как-то друг друга вот нашли.
Ну да, не забывай, что вы еще доктор философских наук, редактор журналов и так далее. Вот все-таки я бы здесь, конечно же, бы акцентировал внимание, но все-таки РПЦ, МП, они же в неком смысле очень серьезно обижаются на Невзорова. Почему вы не обижаетесь?
Так, они на меня обижаются, почему я должен на него обижаться? Что он что? Что он вопросы задает? По-моему, правильные вопросы, я тоже их задаю. И я их еще раньше, чем был с ним знаком, задавал, так у меня на них другие ответы. Но если у нас разные ответы, это же повод не обижаться, а обсудить, в чем различие. И чтобы каждый, если нельзя друг друга убедить, это не всегда возможно, то, по крайней мере, можно о чем-то как-то получше самому понять предмет разговора для себя. И когда мы с ним начинали общаться, он еще очень любил физиологию, он говорил, что все сводится к физиологии, теперь уже все сводится к квантовой физике. Это существенное сближение наших
физика,
позиций.
Да, квантовая физика, я помню, да, этот диалог.
Существенное сближение наших позиций в этом произошло, потому что у меня тоже квантовая физика была любимым предметом. Я же химический факультет заканчивал, и особенно квантовая химия. Я даже, сдав экзамен по квантовой химии, пошел креститься специально, вот ждал этого момента. Сдал самым первым в потоке, на отлично, любимый предмет был. Поэтому, конечно, наши позиции сближаются.
Слушайте, вы мне скажите, тогда уж я подхвачу их дальше. А как квантовая физика, вообще квант сопоставляется с Богом? Да? Это, казалось бы, с одной стороны, наука, при том уж куда там, более наука-наука, да, и теология. И религия, вот все-таки как это все?
А, ну это сразу стало понятно. Но я думаю, что если этот вопрос задавать бы Александру Невзорову, он бы сказал, что никак, и что она доказывает, что Бога нет. Ну, он бы так шутя бы сказал, но как-нибудь так. А я могу шутя тоже, правда, сказать, что она доказывает, что Бога есть. Но на самом деле просто это очень существенные вещи о структуре реальности. О том, если принимать именно вообще любую интерпретацию квантовой механики, принимать, особенно вот дорогую моему сердцу копенгагенскую, которую вот Нильс Бор разрабатывал в основном, которую я в школьные годы вот еще читал и начал почитать, а не просто читать, вот, то, конечно, принципиально другое отношение и к тому, как устроена реальность, что реально, что нереально, и устройство нашего разума, и о том, что невозможно говорить о реальности с ничьей точки зрения, с какой-то абсолютной. И это очень это оказалось мне потом знакомо, вот, когда я прошел эту подготовку, у византийских отцов церкви. То есть вот просто во многом их не понимают, потому что их пытаются читать позитивисты, которые читали которые не учили квантовую физику и которые изучают мир по учебникам 19 века, по крайней мере, мировоззренческие, они, может быть, написаны даже в 21-м, тогда, конечно, какой-то странный язык или вообще ахинея, то, что пишут святые отцы, одно не следует из другого и так далее. А если вот в рамках копенгагенской интерпретации, так сказать, их смотреть, то есть когда мозги принципиально иначе работают, когда всякие ты мыслишь противоречиями, ты можешь мыслить само противоречие, что в классической логике нельзя.
У вас здесь больше философ говорит,
чем... Здесь философ, конечно, больше, но философ, конечно, я так это философскими и логическими теми проблемами занимаюсь и в историческом плане, и вообще это вот моя специальность как раз светская. Но, конечно, мне эти проблемы заинтересовали, потому что они меня в жизни интересуют, потому что так-то хочется же иметь какое-то такое цельное мировоззрение, когда ты сам себе можешь объяснить, чем ты занимаешься в жизни. Ну вот поэтому я... А вообще, конечно, чтобы стать верующим, тут надо столкнуться с определенным опытом. То есть надо иметь какой-то вот опыт собственного переживания определенной реальности. Если нет, то нет. Александр Невзоров очень правильно говорит, что вот если где-нибудь я в своих поисках найду Бога, я в него немедленно поверю.
Да, он говорит.
Это его любимая такая фраза, да. Но вот я ему тоже говорю, что вот, наверное, так и будет. Угу. Вот. Ну, и я верю ему, что он поверит, действительно. Просто тут действительно надо встретиться.
Как-то. Ну, так получается, что, по сути, Бог есть информация, Бог есть бит.
Не, почему это информация? Это вот, не знаю, вот этот стол, на котором вы сидите, это информация или нет? Можно сказать, что это информация в каком-то смысле. Материя вообще непонятно что, опять же, если с квантовой механикой сказать, то там уже что материя, что не материя, это все там далеко нас уведет. Но в любом случае Бог это некоторая реальность. Вот скажем, вот перед вами стенка, вы учитываете реальность этой стенки. Вы можете не верить в эту реальность, пытаться пойти напролом, но это может не получиться у вас, если стенка реальна. Вот так же Бог это тоже некоторая реальность. Как вот апостолу Павлу в какой-то момент будущему на тот тогда сказано было, что жестокоти есть прати сопротив рожна. То есть вот ты идешь против этой реальности, против рожна, и вот это ты не прав. Как дети сейчас говорят, что перефразируют эту фразу, что «Павел, ты гонишь», ему говорит Иисус. «Павел, почему ты гонишь меня?» Ну вот здесь надо вот услышать это, что ты гонишь.
Что ты гонишь, да. Но тем не менее, может быть, мы еще вернемся к этой теме. Я его повешу, если вы так позволите, в рамках концепта программы. Все-таки ощущение человека, пришедшего в религию, или находящегося около, или далеко от нее, что Бог – это дедушка, который сидит в облаках и посматривает на всех. А потом это тот дедушка, который определяет, хорошие ты дела в жизни сделал или плохие. Куда тебя, на сковородку в ад? Или, значит, тут уже можно разные вариации предлагать, в хорошую жизнь. Да. Вот. Вот кто он, этот Бог, да?
Ну, вот Бог философов — это примерно такой же дедушка, в принципе, да. Поэтому, когда просят доказать Бога и вот смотрят эти доказательства философские, я тоже соглашусь, что такого Бога нет. И поэтому он, в общем, не стоило бы в него верить. А Бог это именно реальность, причем такая вот, с которой можно разговаривать, и которая является именно в твоей собственной жизни. То есть когда здесь и сейчас, то есть невозможно верить по-настоящему в загробную жизнь, как-то мы ее не понимаем, там, если ты не имеешь опыта этой будущей жизни уже сейчас. А если ты его имеешь сейчас, то тогда можешь понять, что да, это будет продолжаться после смерти, только как-то по-другому продолжаться и так далее. Вот здесь я думаю, что в точности подходит известная такая параллель между двумя эмбрионами, разговор, есть ли жизнь после родов. Наше правильное представление о загробной жизни – это представление того эмбриона, который утверждает, что она есть. То есть она весьма отличается от того, что он может себе представить, но если он, правильность его понимания доказывается тем, что он правильно себя ведет до момента родов.
Да, я понимаю. Вы зачастую отрицаете те вещи, которые очевидны. Да?
Да.
Конечно, эмбрионы не могут понимать, что существует после рождения.
Да.
Но это мы смотрим с нашей стороны, зная, что существует и рождение, и эмбрионы, и жизнь после. Да? Но, находясь находясь на уровне сегодняшних наших знаний, мы же не можем каким-то образом проецировать это на жизнь после жизни. Мы можем только догадываться, читать какие-то знаки, во что-то верить, но никакой материальной реализации и понимания того, что будет после этого, нет.
Ну, знаете, если говорить именно о современных наших знаниях, которые отвечают уровню хотя бы 20 века, а не 19-го, то есть это не очень широко распространено, но понятно, что наши знания, скорее, из них самих даже можно вывести, что они похожи на знания эмбриона, потому что они обладают принципиальной неполнотой. Они очень, очень фрагментарны, те знания, которые имеют форму науки. И к науке в целом, видимо, приложима теорема Гёделя о неполноте, согласно которой любая система аксиом имеет, по крайней мере, одно утверждение, недоказуемое в рамках этой системы. То есть любая система нашего знания разорвана и неполна. Поэтому, если мы хотим претендовать на точное знание, мы должны либо признать, что это наше желание неосуществимо, либо признать, что это знание будет ненаучным. И религия говорит, что да, это знание ненаучное, но первично по отношению к науке. И реально в истории науки мы видим, особенно в той истории, которую узнали в 20 веке, что наука движется вне научной интуициями, и идет у них в хвосте. Иногда успешные, иногда нет. Иногда правильные интуиции там как-то показывают, потом, может быть, и нет. Но, по крайней мере, в научном знании само научное знание не первично. А есть некоторое более фундаментальное знание, но его можно и без науки. И вот религия — это некоторый путь к этому знанию без науки. Но, конечно, под религией я подразумеваю некоторую мистическую практику. Так можно сказать на современном языке. То есть, если нет никакого мистического опыта у человека, даже если он соблюдает все церковные обряды, то он, по сути дела, человек неверующий. Может быть, потом он станет верующим, может быть, нет, но на данный момент он неверующий вообще. Потому что у него верующим является только человек, который может к своему личному опыту адресоваться, и в нем точно будет понятно, что вот Бог — это вот так. Может быть, это опыт, который был одноразовый и забыт. Но должно быть вот такое непосредственное и личное переживание Бога. И оно возможно. Вот начни молиться, и в какой-то момент это произойдет. Только тут нет механической связи. Непонятно, в какой момент произойдет и как. Но как-нибудь произойдет. Вот. Это переворачивает всю жизнь тогда.
Напоминает интернет-банкинг, да? Ты начинаешь что-то делать, потом раз, тебе приходит смс-ка, что тебе на счет поступила такая-то сумма денег. Это же такой уровень реальности и нереальности.
Похоже, но тогда, если сравнивать с интернет-банкингом, то ты начинаешь, пастить котиков каких-нибудь, а тебе потом приходит сумма денег. То есть вот так есть как очень неочевидная связь.
Неочевидная. Хорошо, да. То есть просто, хорошо, ладно. Знаете, я сейчас хочу еще одну очень важную тему, как мне кажется, провести. Она связана с недавним вашим постом, да, вы опубликовали такой, мне кажется, очень интересный тезис, который сейчас можно обсудить. Сейчас я о нем скажу чуть позже. И мы перейдем к понятию гундяев-антигундяев, да, то есть что связано, собственно говоря, с клериками, руководителями Русской Православной Церкви, Московской Патриархии. Вы знаете, вот знаю, что наш разговор сегодня в эфире состоится, один мой приятель вчера буквально вечером сказал такой тезис, я его подвешу как вопрос, может быть, вы на него ответите сразу, может быть, потом, не знаю. Он сказал так, говорит, он не знал, что вы не из автономной церкви, он думал, что вы из Московской Патриархии. И он сказал так, что, мне кажется, в современной церкви никто не сделал так много для того, чтобы люди перестали верить в Бога и в православие, как Русская Православная Церковь, имелось в виду Московская Патриархия.
Ну, точно, конечно.
И это знак вопроса, да? То есть, вот вы можете подтвердить это или нет? И, безусловно, это имеет абсолютное обоснование, потому что мы понимаем, что, по сути, люди разочаровываются и не в самой вере, да, и не в самой религии, а разочаровываются в тех людях, которые ее представляют.
Да, у них, конечно, Московская Патриархия имела огромный кредит доверия еще в начале 90-х годов. И она постепенно стала его использовать, и, конечно, использовала она его ужасно. И вот больше, причем это до еще Гундяевского патриаршества было.
Алексей еще?
Алексей. при нем это еще было, и даже не потому, что он какой-то вот плохой человек, как раз он даже старался, чтобы минимизировать, может быть, отрицательный эффект, но просто это сама уже структура такая, потому что люди обращаются к Богу, а попадая в такую квазигосударственную организацию, на тот момент отбившуюся от государства, но совершенно без государства, беспомощную, которая по тем же лекалам советского, причем государства, это же все-таки была организация, созданная в Советском Союзе с товарищем Сталиным, последний, собственно, институт, созданный Сталиным, который до сих пор у нас остался. Но в результате это огромная антиреклама православия. То есть это какая-то казенщина, лицемерие. Вот то, что было накануне 1917 года, вот это сейчас уже все вернулось. И благодаря последним вот инновациям уже гундяевского времени, это, конечно, уже очень забито. Если взять молодое поколение, совсем молодое, которым сейчас лет где-то 20 плюс-минус, вот у них, конечно, уже очень жесткий антиклерикализм. И это не просто, конечно, антиклерикализм, а это именно отвращение, аллергия на любые разговоры о вере и о религии. И, конечно, можно сказать, что в этом есть очень много плохого. Но раз уж это все равно есть, то надо постараться в этом найти хорошее. Потому что вот как у нас ничего по-настоящему абсолютно хорошего не бывает, так же абсолютно плохого ничего не бывает. Хорошего в этом очень много. Что люди, которые, в общем-то, идут за душевной поддержкой в церковь, они туда скорее не пойдут. Ну, понимая справедливо, что они там ее не получат. Пойдут, будут как-то иначе это решать, более секулярно. А с другой стороны, люди, которые, собственно, религиозный интерес, это не остановит. Они все равно пойдут, может быть, туда же, в Московскую патриархию. Там, естественно, разочаруются. И, может быть, не все из них вообще выйдут из каких-то религиозных поисков, а кто-то пойдет дальше. И вот и к нам такие приходят. И для, вообще для того, чтобы было такое истинное христианство, должен быть какой-то прессинг. Который, пресс, который отжимает, вот немножко похоже на заваривание чая во френч-прессе. То есть, вот в этом смысле Московская патриархия играет прекрасную роль, что она отжимает вот лишний контингент. То есть те, кто вот именно проходит через этот пресс, вот они уже не то, что они все вот такие вот верующие замечательные, но, по крайней мере, это некоторая грубая очистка того потока, который так бы шел в церковь, происходит. Они оседают где-то в Московской патриархии или даже не в ней, но через нее не могут пробиться. Поэтому, я думаю, много пользы. И если это вообще, если говорить о постсоветском периоде, если говорить именно отдельно о последних годах, именно таких гундяевских, то я бы сказал, что он еще больше как-то вот разворошил слежавшиеся слои Московской патриархии. Это может быть другая наша тема, вот это движение антигундяйства, которое...
Да, вот эту тему мы переходим к ней постепенно.
Да, но это уже специфика вот последних лет. Давайте к ней перейдем.
Как... Давайте перейдем, потому что это интересно. Да. Один из манков был, это вот эта гаванская встреча, да, папы и патриарха. Да, да, да. Казалось бы, удивительно, не то что десятилетиями, там, огромными историческими периодами таких встреч не было.
Не, ну а кто такой патриарх московский? Он не первый по чести, первый константинопольский. Они каждый год встречаются. А что там, какой-то там где-то патриарх на краю света живет, и он не встречается. Ну, это вообще в рамках православия это не так уж и значимо.
То есть вселенский патриарх встречи происходят, да?
Каждый год, конечно. С папой, да? Да, как каждый год. Практически редкий год, когда не происходит. И все время обмен посланий, поэтому...
И просто наши многие зрители, я убежден, не знают, что над нашим патриархом тоже есть, грубо говоря, глава церкви.
Нет, ну не так глава церкви, как вот Папа Римский, глава над всеми епископами католическими, а он первый среди равных. То есть вот есть эта система поместных церквей, так называемых официальных, которые еще с дореволюционных пор остались. Вот есть вот наши, которые в событиях 1920-х годов с ними разделились. Но они сейчас уже не катакомбные, катакомбные при советской власти были. Сейчас нет таких гонений, чтобы катакомбные нужны было. Но исторически, да. Но это не только в России, это и в Греции, и Сербии, и Болгарии, в диаспоре всякой там американской, европейской. А есть вот 15 поместных церквей вот, официального православия, и там пятый по чести патриарх московский, а 4 патриарха над ним. И самый первый называется он Вселенский патриарх, это его официальный титул, который избегают использовать, конечно, во внутренних документах Московской патриархии, но в внешних приходится использовать. Mm-hmm. Это патриарх Константинопольский, и Папа Римский общается в основном с ним. Mm-hmm. А в России патриархи появились, во-первых, только в 1589 году, по сути, признаны были даже даже в 1590 году. До этого вообще здесь патриарха не было. Официально это была часть Константинопольского патриархата. Здесь митрополит был, который был либо ему подчинен, либо некоторое время, больше 100 лет он был в расколе, совершенно, так сказать, и был отлучен от Константинопольского патриарха. Вот. А потом уже здесь тоже не было патриархов, здесь был синод в 18 веке, в 19-м, в начале 20-го. А потом вот известно, что, ну, с кем было встречаться папе римскому и зачем. И вот сейчас, конечно, у папы своя там какая-то политика, лучше нам тут не уходить в обсуждение этой политики, исходя из которой это было выгодно. А здесь своя. В общем, в принципе, понятно, что своя – это она не своя, потому что своя политика Московской патриархии в отношении папы многократно, в том числе недавно, незадолго до Гаваны, произносилась вслух, что сначала папа должен дать какой-то окорот так называемым униатам, то есть греко-католикам в Западной Украине, а потом уже можно обсуждать эту встречу. И ничего официально не менялось никогда. И даже еще слухи о возможной встрече Гундяева с папой опровергались и тоже это вспоминали официально сотрудниками ОВЦС там, за несколько месяцев, за пару месяцев. Вот. А потом вдруг это случилось. Потому что это политика государственная. Потому что, собственно, основная политика Московской патриархии заключается не в том, о чем мы только что говорили, а в том, чтобы показать свою нужность государству. Особенно это актуально вследствие украинских событий, когда вдруг оказалось, что русский мир, которым Гундяев обещал приклеить Украину к России, это не клей, а сопли. И все это разлетелось. Там, конечно, это вызвало некоторое негодование в политических кругах. И это был 2014 год. И здесь как-то вот проявиться и показать себя что было очень важно. Поэтому, конечно, все остальные соображения пошли по боку. И
я понимаю правильно вас, что политические соображения, связанные с внутриполитическим и внешнеполитическим рынком государства, по сути, превозобладали над внутререлигиозным, внутриправославным диалогом.
Да, любой возможный ущерб. Конечно, ущерб оказался больше, чем они рассчитывали, но если бы они знали, какой он окажется, они все равно бы делали так же. Потому что единственное, от кого по-настоящему зависит эта гундяевская верхушка, это Кремль. И поэтому здесь абсолютный приоритет. Если можно сделать что-то, что понравится Кремлю, даже в инициативном порядке, так вот угадывая желание, а тем более по прямой просьбе, я не знаю, была здесь прямая просьба или нет, но угадывание желания здесь точно было какое-то, то это абсолютный приоритет, и все остальное идет по боку. Это правильный расчет для них, потому что, по сути, все их положение определяется именно отношениями с Кремлем.
Ну, а что здесь, расскажите, здесь такого особенного? Ну, встретился глава Русской Православной Церкви Московской Патриархии и глава Греко-католической церкви.
Для кого? Особенного для Кремля или для православных? Ну, для православных. Ну, для каких православных? Ну, те, кто хотят, те православные, которые верят в Путина, кстати, такие есть, которые, для которых Путин, это, их не очень много, но есть. Тоже некоторое религиозное такое начало нашей страны, и надо вот помогать всеми силами выводить там страну из изоляции. Это, наоборот, все хорошо. Но их мало таких. А есть еще такие, которым, вот, ну, кому это не нравится? Тому, кто, ну, форма очень оскорбительная. Это произошло на третий день после архиерейского собора, на котором ничего не сказали. У них даже записано в их документах, и правила есть такие церковные, средневековые еще, что патриарх не может совершать таких действий без одобрения епископа.
А, то есть он не может, то есть у него было полномочий.
Да, полномочий не было, конечно. С другой стороны, может сказать, что он ничего там и не делал, но вообще он что-то делал. Там же есть в этой декларации некоторые религиозные. Они же не могли вообще совсем безрелигиозные. Естественно, там есть религиозные какие-то тексты, их еще тоже люди разбирают. Но особенно, наверное, эффект в народе дали не тексты, потому что аналогичных текстов было много на самом деле, а картинка. Потому что народ у нас тексты не очень любит читать, даже кто-то понимает их, читает, но они к выводам практическим не ведут. А именно вот картинки их раздражают. И когда там такое было сладкое лобзание папы и патриарха, вот такие фотографии разошлись наряду с прочими, вот они взорвали аудиторию, потому что это воспринято было как нарушение всех обещаний, которые давались, как страшное вероломство, как то, чего делать никак нельзя. И дальше уже объяснять, что там говорилось, уже никто слушать не будет. Кроме того, те немногочисленные интересующиеся, которые все-таки выясняли, что там говорили, конечно же, находили ересь. Но если если бы они выясняли документы, также читали внимательно документы любой степени давности, которые принимались в патриархии раньше, они бы там нашли бы не меньше, а скорее даже больше всякого всего смешного. Такого вот собор 2000 года там напринимал вообще целые концепции еретические, списанные прямо с Ватиканского собора второго. Но это нет, потому что это же буквочки, мы на них не реагируем. А вот фотография, она действительно вот сумели взорвать православных. Но и тут все, что накипело, все вот так взошло. И мы заодно узнали, что накипело. Например, я много неожиданное для себя узнал. И я думаю, что мы еще не все узнали, что это еще только начало вариться. Конечно, появились какие-то люди, которые стали, причем одна такая преподавательница МГИМО, вроде бы не совсем должна быть наивная, но она такую идеологию формулирует, что вот это предатели нашей национальной безопасности, что Кремль должен перестать с ними дружить, и дружить, значит, с истинно патриотичными силами, ну то вот с ней, я не знаю, заменить патриарха надо и так далее. Но это вот такие немножко, на мой взгляд,
крайние.
Я бы сказал, немножко безумные идеи, да. Не в медицинском смысле, а просто...
Да.
А другие люди просто стали вот задумываться, а где же наше православие, а вот в чем же оно состоит. И вот какие-то начинают читать книжки о православии. И вот они как-то отходят от Гундяева. Сейчас очень интересное движение у них там. Мы не выходим из РПЦ-МП, потому что мы ничего плохого не делали, пусть они уходят. Поэтому мы не почитаем Гундяева. А вот тут очень важно, что они его не поминают за литургии. За литургию поминовения епископа — это не то, что я просто о ком-то помолился. Молись о ком хочешь, пожалуйста. Но за литургию поминовения — это значит, что ты от его имени совершаешь Евхаристию, если ты священник и община. То есть это значит, что ты его считаешь своим епископом, ты исповедуешь, что у тебя такая же вера, как у него. А они же говорят, что у нас разная вера, они перестали упоминать.
А вот они — это кто?
А они — это вот какие-то общины, священники, их довольно много, какие-то диаконы, монахи. Но это что касается территории Российской Федерации. А это движение еще на территории Украины и Молдовы. В Молдове 6 монастырей грозят отложиться полностью. А это очень много.
Отложиться — это выйти.
Выйти, но они не хотят выходить из РПЦ-МП, но они хотят отложиться от... То есть перестать признавать патриарха. То есть, то есть опять место патриарха становится вакантным для них.
И ну, тоже... это же ни на что не влияет, ну, подумаешь, мало ли что они есть утвержден собором и все.
А всего теперь это же не действительно это решение собора, ну, с их точки зрения.
Почему?
Ну, потому что собор утверждал формально православным, он оказался не православным, но это так и есть. Значит, он все недействительно, значит, все вакантно, значит, мы живем по-своему, но при этом называем себя РПЦ-МП, не выходим. А в Украине там целый епископ, правда, викарный, сказал, что я вот очень молюсь за патриарха Кирилла, чтобы Господь его вразумил, чтобы он вообще отказался, чтобы он покаялся, но поминать я его больше не буду. И что важно, что этот викарный епископ очень там авторитетен, он, в отличие от очень многих, так скажем, епископов, не имеет репутации, что он там живет с женой какого-нибудь пола, зачастую своего, что вообще характерно для... Чуть не говорю, сейчас не того, молчу.
Ничего интересного.
Ну, просто вот есть такая проблема, она имеет некоторую особую остроту для РПЦ в Украине, и вот этот как раз епископ не из таких. То есть у него, и он вот отложился публично, и их глава, митрополит Ануфрий, который подчиняется Гундяеву, не только ничего ему не сделал плохого за все это время, но один раз даже послужил в его монастыре публично, где не поминали Гундяева, хотя сам митрополит Ануфрий, может, его и поминал. Но, в общем... Это значит, что, во-первых, во внешней политике получается, что украинская часть Московской патриархии отделяется еще сильнее. То есть та, которая не растворяется в окружении своем, не уходит из Московской патриархии, она все-таки дистанцируется от Москвы и в сторону, так сказать, автокефалии какой-то, которую она может получить от Константинополя без согласия Москвы. Это будет совершенно канонически приемлемо. То же самое примерно в Молдове, А в России... Просто идет постепенное напряжение. Но дальше Кремль увидит, что... Вот сейчас, собственно, уже что видит сейчас, на данном этапе, если не говорить ни о каком еще развитии, что верхушка РПЦ-МП не контролирует свою паству. Вот во многом, я думаю, еще к 2013 году в Кремле поняли, что в отношениях с РПЦ-МП повторили ту ошибку, которая когда-то в 2004 году была выяснена относительно общения с Украиной. Там общались с Кравчуком, а не с политическим спектром в целом. Угу. И, в общем, остались с Кравчуком без Украины. Угу. И, то есть, надо... То есть, когда ты общаешься с кем-то только через начальство, а начальство еще легко отрывается от тела, то тогда это, в общем-то, получается ерунда. И вот там уже понимают, сейчас, я думаю, в этом утверждается, что если пользоваться РПЦ-МП для государственных целей, как вот ее хотят, чтобы всякие там ритуалы они проводили, у вечного огня стояли, в школу приходили, то тогда надо действовать не через Гундяевскую администрацию, а, в принципе, в идеале какой-нибудь там районный чиновник может местным попам дать все указания, они все сделают, собственно говоря. И вот это, мне кажется, сейчас такой вот идеал кремлевского варианта церковно-государственной симфонии.
Но это будет уже, наверное, совершенным расколом внутри РПЦ-МП.
Что будет? Если вот то, что будет давать указания, как раз будет официальная часть. А те будут в расколе, да, конечно. Они будут восприниматься такой государственной властью, как раскол. Но если это будет доходить до каких-то еще более серьезных противостояний, а это тоже может быть. Вот тут может быть, может не быть, тут уже мы начинаем гадать. Вот то, что вообще есть такая тенденция управлять Московской патриархией не через чистый переулок, через Гундяева, а вот непосредственно на местах подчинять, это уже давняя тенденция. Из-за того, что наши власти отвлекались на разные дела, она не так последовательно проводится, но все-таки последовательно и проводится. Но если получится, что будет вот развиваться это движение, то затруднится управление на местах, им придется как-то маневрировать. Я думаю, что в некоторой перспективе это плюрализму, это шаг в сторону плюрализма РПЦ.
В принципе, такое возможно?
Ну, с точки зрения, смотря... Ну, сейчас невозможно, завтра невозможно, а послезавтра возможно, конечно. А
хорошо,
нет?
Хорошо. Вот, позвольте мне задать вопрос, который, может быть, претендует на достаточно краткий ответ, но, тем не менее, мне бы хотелось его задать. Вот смотрите, различия и противоречия между православием и католицизмом. Ну, собственно говоря, вспоминая историю, мы помним, что совсем еще недавно был период, когда, по сути, молились в одних храмах, и католических молились православные, да, и в России это
когда,
было.
Когда это было? Ну, вы имеете в виду, что тысячи лет назад, в принципе, недавно, но...
Ну, не да? было такого, не а. Было такой конфронтации.
А, конфронтация, но...
В чем она, в чем ее вот такое, знаете ли, ну, совершенное непризнание друг друга, противоречие, почему...
Я не сказал бы, что не было конфронтации, просто, может быть, вы имеете в виду, что в советское время интеллигентные верующие...
Не про советское, а, конечно, более раннее время.
А какое тогда?
Ну, не тысячи лет, но ведь были периоды, когда католики не были в таких конфронтациях.
Но до 11 века вы имеете в виду или после?
Ну, я имею в виду, мне кажется, что на протяжении вот этого периода и после 11 века.
Но после 11 века это все-таки сходило на нет, потому что, да, в 12 веке, например, до России не дошел еще, по сути дела, этот раскол, но в 13-м уже дошел. А в Скандинавии тоже примерно так было, но это очень дальние углы. А в Византии...
Ну, а почему тогда эти дальние углы держатся вот до сих пор? Почему церкви не могут сблизиться?
Потому что... Ну, во-первых, надо спрашивать, почему с армянами не могут сблизиться? Потому что, с одной стороны, были сильные уже различия в вере, а с другой стороны, под каждое из этих богословий были подведены столетия разных народных культурных традиций. Но культурные традиции, конечно, можно переступать, и даже с интересом. И у нас есть, например, опыты православия западного обряда, где служится фактически латинское месса, но это служит православное. Вот это, и святой Иоанн Шанхайский это делал в зарубежной церкви в 1960-е годы. Вот как раз под его амофором это все так очень расплодилось. Но просто, вообще говоря, действительно есть серьезные различия в вере. То есть для людей, которые просто приходят в церковь и занимаются психотерапией, для них, конечно, нет различия. Но церковную политику определяют два типа людей, и это другие типы. С одной стороны, всякие политиканы, с другой стороны, фанатики. Для фанатиков есть различия в вере, для политиканов есть различия, на которых можно спекулировать и разделять, и властвовать, то есть стремиться к власти. Поэтому, с одной стороны, политиканам, с другой стороны, фанатикам...
А фанатики фанатики
невыгодно.
Это верующие?
Фанатики это верующие, но они с католической стороны тоже фанатики. То есть они вот считают, ну, я ничего бранного в этом слове не хотел бы сейчас сказать, потому что фанатики могут быть там умными, глупыми, клинически здоровыми или сумасшедшими, но они, для них это вот, они понимают, во что они верят, как-то по-своему, но понимают. Если они видят, что это разное, они никогда не сойдутся. А тут дальше приходят политиканы, которые начинают на этом делать какое-то...
Хорошо, то есть все дело, в принципе, вот в фанатах, да, и, грубо говоря, политиках, которые застряют, которые противоречия выставляют, которые манипулируют.
Конечно, но вот было когда-то некоторое видение Владимиру Соловьеву, да, повесть об Антихристе, где все примиряются под конец. И вот интересно, что в катакомбной церкви, которая была очень, в принципе, антилатинская, это была тоже популярная версия. То есть там что? Что пока есть официальные религии, они все будут руководствоваться всякими политиканами, там ничего хорошего не будет, они зато все признают Антихриста и в этом объединятся. А те, кто не признают Антихриста, они уйдут от своего официоза и объединятся в истине постепенно. И христиане разных конфессий, и иудеи, как, о чем еще апостол Павел предрекает. Вот, поэтому в такой экуменизм я тоже верю. Ну, сейчас-то именно официоз у нас.
Хорошо. Я понял вашу мысль. Знаете, вот в свое время кто-то, кстати, из людей известных, я уже просто сейчас не помню кто, на вопрос о том, почему Папа Римский, это еще, естественно, до этой встречи было, не может встретиться с этим самым патриархом нашим, ответил, мне кажется, что очень просто. Он сказал, что непонятно, кто из них кому первый должен руку целовать.
А, ну да, это давнее. Это отец Андрей Кураев любит на эту тему говорить, потому что действительно у них нету никакого протокола, потому что тут же очень важно не то, что они говорят и подписывают дальше, а вот именно этот язык жестов. И поэтому во многом правы наши ревнители, что они именно фотографию так отреагировали, хотя нельзя с ними полностью в этом согласиться. Но и именно если вот на уровне жеста будет сделано что-то не то, то потом как-то это не объясняй, а этот факт перевесит. Поэтому да, но здесь просто на самом деле нету религиозного основания, чтобы объединяться. Они же хотят объединяться вот в современный экуменизм, будь то с католиками или с протестантами. В том, что мы все не очень верим в наши собственные догматы. Чего тогда из-за них грызться? Что понятно, что наши там отцы погорячились, напридумывали там очень точных знаний в той области, где точных знаний быть не может. Поэтому все рассорились. Теперь давайте будем смотреть скромнее на наши знания о Боге. И все релятивизируем, тогда объединимся. Это вот программа экуменизма. Мы считаем ее ересью. Но она, ну, потому что мы верим, что действительно могут быть точные знания, но она, да, и ревнители тоже считают ее ересью. Но вот они сейчас и поднимают некоторый сыр-бор. К нам они пока не идут, потому что мы там для них раскол, ну и нам тоже рано их принимать, потому что они еще тоже не созрели.
В автономную вы имеете?
Ну, вообще, не только в автономную. Автономная церковь, которой я принадлежу, это некоторое случайное образование в общем движении так называемых истинно-православных 1920-х годов. Там есть несколько разных организаций, которые существенным образом между собой не отличаются. Поэтому можно в это, можно в другое, но у них общая вера. Такая строгая.
Да. Ну, вот все-таки вот мне это всегда было сложно понять. Мы сейчас опять вернемся к взаимоотношениям внутри РПЦМП. Но вот сложно понять Библия, которая имеет уже много столетий как своего, значит, да, образования. Более поздние документы конца 18 века, ну, в общем-то, являются иногда, ну, не просто там придуманными, а просто вот взгляд был такой, вот он написал, а как в реальности тогда было, установить, ну, крайне сложно. Можно по каким-то отдельным документам, параллельным еще что-то, целая историческая наука, которая работает в этом. Но говорить про Библию, которой там 2000 лет, по крайней мере, сложно о ее правильном первоисточнике. Тем более, надо иметь в виду, что тогда же письменность была, это же не сейчас миллионным тиражом напечатали, да? Это тогда, когда это было 1-2 экземпляра, несколько экземпляров. И то, что правители того времени ушли от соблазна переписать ее в своих интересах в какой-то момент. Тем не больше, это было несколько экземпляров. Это крайне сомнительно.
Более того, мы имеем достаточно много разных версий Библии, которые по тоже отличаются.
Да, да.
Но вы привели аргумент, который действует только против фундаментализма протестантского, который считает, что вот там именно буквальный смысл, и вот все как написано, Богом продиктовано, и вот так оно все есть. Но поскольку так исторически никто, кроме них, не думал, то поэтому этот аргумент больше не действует. Вообще говоря, православное учение
предполагает... Но все-таки идет же основа библейская, да?
Вот теперь вы начали католичество перешли, от протестантизма перешли к католичеству, что есть главное писание, которое имеет некоторую богодухновенность, но чтобы его понять, нужно предание, которое на нем основано. А православный взгляд вообще другой, что есть предание, то есть Бог в своей церкви от Адама до второго пришествия, вот так. Он продолжает свое откровение, и время от времени это порождает какие-то тексты. Некоторые тексты настолько удобны, что их как-то тиражируют и распространяют для общего религиозного образования. И они вот называются Библия. Ну, в одной местности это один набор текстов, другой. В православии никогда не было абсолютно полного канона даже Нового Завета, не говоря о Ветхом. В разных странах отличалось, и никто как-то из-за этого не переживал. Главное, что есть довольно много богодухновенных книг, и святые отцы богодухновенные говорят, которые, да, они утрачивают, может быть, какой-то буквальный смысл, но не ради буквального смысла это все и передавалось. А вот тот духовный смысл, который надо извлечь, он все время сохраняется. Поэтому говорил такой один святой 20 века Силуан Афонский, что если бы каким-то чудом исчезли все экземпляры Библии из мира, все богослужебные книги, все богословские сочинения, то наши монахи написали бы новые, которые, конечно, отличались бы по букве от того, что было, но по сути они бы содержали все необходимое, что было в тех.
Ну, смотрите, ну вот, не знаю насчет монахов, но мы же видим современные проявления вот этих традиций, да, в лице икон со Сталином, которые появляются.
Ну, круто же, это здорово.
Ну, да, я говорю, тут еще немножко вперед, и мы увидим все Политбюро, понимаете, в иконах. Весь Совет Безопасности.
Ну, в общем-то, Путин так уже немножко иногда мелькает. Не совсем, правда, может быть, на иконах.
Вы это говорите передачи духовных традиций?
Да, это передача, конечно, духовных традиций, но просто смотрите, духовные традиции же разные, не надо со всеми соглашаться. Более того, невозможно со всеми соглашаться.
А как выбрать? Для некоторых Сталин самое духовное лицо, понимаете?
Попробуйте примерить на себя, верите вы это или нет. Если верите, то, молодец, вы себя нашли. Так это, в общем-то, правильное развитие того, что было в Московской патриархии. Их создал Сталин, они всем обязаны Сталину. А почему теперь Сталин не святой, а? Потом культ Победы вот такой своеобразный создается. Нет, должен, в принципе, Сталин быть. И Иван Грозный. Собственно, культ Ивана Грозного тоже начался фильмом «Иван Грозный», который был при Сталине, где все параллели читались исторически. Вот святой Иван Грозный и святой
То есть культура Сталин. Как таковая влияет на религиозные догматы.
Но влияет изначально из-за того, что, собственно, именно Сталин создал РПЦМП, Русскую Православную Церковь. Даже названия такого не было. То есть оно было как неофициальное, иногда употреблялось «Русская Православная Церковь». А вообще называлась Православная Греко-Российская Церковь до революции. И вот это РПЦ, это создание Сталина 1943 года. Ну, конечно, они чувствуют, что они без Сталина бы... И просто эти так вот не скажут откровенно. Но они говорили, в общем-то, откровенно. Тот же Лукавый на Ясинецкий, когда там на смерть Сталина патриарх Алексий сказал, что упразднилась сила великая, там что-то такое. Тут во многом это было искренне. А потом пришлось замолчать. Ну, а теперь голос народный-то прорывается, поэтому, конечно, должны быть иконы Сталина. Но это иконы в рамках какого-то культа. И вы дальше можете верить, что вот этот культ правильный, а можете верить, что он может быть и неправильный.
Ну, я же, как мне кажется, иногда, временами, я кажусь себе нормальным человеком, приходя в церковь, где висит икона Сталина, у меня же сразу же идет обобщение по отношению ко всей институции церкви, которая приняла и позволила повесить у себя в храме, значит...
Но они сказали, что они не позволяли, сделали без спроса, но ведь, с другой стороны, там не наказали.
Вот, да.
Да, и понятно, что они позволили, но у них может быть... вам надо смириться и понять, что вы что-то недопонимаете в Сталине, что у вас, может быть, интеллигентский бэкграунд вам мешает стать истинно верующим и поклониться Сталину как некоему духу предков, который действительно, которому все наше православие обязано государственное.
Ну, слушайте, этот аналог можно раздвигать дальше. Да. Можно поклониться ГУЛАГу, можно поклониться убиенным миллионам тех времен. И прочее, прочее. Это же мультиплицируется.
Так это и продолжается. Естественно, что зря никого не сажали. И сейчас тоже не сажают никого зря. Это вот совершенно это психологический тип, который хорошо описан в соответствующей литературе и публицистике.
Хорошо, тогда я вот в другую тему, ну, она близкая к этой, тоже уйду. Но ведь изначально люди говорят, ну, что значит люди, об этом пишут, это обсуждают в обществе, что церковь – институция очень полезная. И полезная она прежде всего не столько, может быть, своими психологическими категориями, когда человек может прийти в храм и успокоиться, и, значит, получить нечто, то, что не может получить другой. Прежде всего в другом, что это некий институт, по сути, сдерживания. Именно для людей, которые имеют такое не очень серьезное, необразованные, которые живут своей обыкновенной простой бытовой жизнью, особенно не различая там вот этих глубоких канонов и прочее, для них церковь есть инструмент сдерживания, где, собственно говоря, фьючерс будущей жизни, где ты будешь жить хорошо, и у тебя все будет, меняется на сегодняшнюю плохую жизнь. Да, ты сегодня живешь, у тебя нет денег, у тебя ушла жена, у тебя там то-то, то-то, то-то. Но ты вот верь. А после смерти у тебя будет шикарнейшая жизнь, как у первого секретаря обкома партии.
Я думаю, что вот вы сейчас изложили ту надежду, которую сейчас питают в Кремле. То есть они немножко застряли в эпохе начала 20 века, когда это так и было. Но реально, когда телевидение внедрилось в массы, оно в этом смысле стало совершенно забило все прочие институты. Прежде всего религия, религиозные институты, именно как инструменты сдерживания. Потому что теперь такое телевидение – это электроды в мозг. Они сдержат вообще кого угодно. И, ну, то есть любая масса, по крайней мере,
телевизор будет сдержана. Телевизор не торгует чудом.
Почему? Он как раз торгует чудом. А чем он торгует?
Нет, там он торгует там надеждой, что угодно. И здесь тебе непосредственно говорят, если ты веришь, нет, если ты послушный, то тогда у тебя будет хорошая жизнь.
Когда тебе говорят, когда от обещаний хорошей жизни, у тебя сейчас уже здесь происходят некоторые приятные впечатления. Когда тебе ставлен электрод в мозг, то еще проще, еще более сильные приятные впечатления создать. Поэтому на самом деле просто все настолько усовершенствовалось, что церковь стала очень архаичным, даже для несколько отсталой России.
Вот я у тебя не соглашусь вот про телевизор. Соглашусь, да, потому что мне кажется, что все равно фьючерс, который продает телевизор, он легко проверяем, да? В отличие от церкви, которая продает... Он вышел на улицу, посмотрел, колбаса стала стоить дороже.
А про Америку? Где он посмотрел, что есть Америка? Как ты проверишь?
Ну, про Америку-то ладно, это и далеко, и надолго.
А потом то, что Обама всюду нагадил. Например, дороги, что он сделал с нашими дорогами, например.
Ну, все равно, мне кажется, что здесь есть какие-то интернеты, еще какие-то вражеские
проявления. Нет, интернетов нет. Они, может быть, смотрят ВКонтакте. Эта публика четко, она... Интернет им неприемлем, потому что вот эта часть, потому что слишком активная позиция требуется. А именно, что ты пришел, отдыхаешь, и тут-то ты все и получаешь. И церковь можно в телевизоре же показать, и все будет. То есть телевизор, он может и церковь переварить, и экстрасенсы, что гораздо актуальнее. Сейчас они все вернулись на Первый канал, потому что они работают, они вот торгуют чудом по-настоящему. Церковь там что чудеса? Вот то ли дело экстрасенсы. Но церковь тоже, в общем-то, неплохо пусть будет. Но поэтому, на самом деле, я думаю, я все жду, когда, наконец, поймут наши властители, что при наличии телевизора архаичный институт слишком дорого стоит и неэффективен. Что, конечно, как такая бюро ритуальных услуг, это очень все нужно. Московская патриархия нужна. Я, кстати, сторонник Московской патриархии в этом смысле, потому что ее статус должен быть какой? Именно такой, как она реально нужна обществу. Реально нужна обществу, как некоторые места для разрядки, куда можно так вот прийти, постоять. И это типа прочих комбинатов ритуальных услуг. И это не дает никакого политического значения. А все политическое значение, если государству надо, оно само же может сделать. И, в крайнем случае, конечно, можно кого-то призвать в этих ризах блестящих, но лучше без этого. Но поэтому телевизор универсален. И в нем и экстрасенсы, в нем и церковь, и в нем вообще все, и Обама, там, все, что надо. И И именно вот эта технология электродов в мозг, она гораздо лучше. То есть мышке прямо в центр наслаждения вводится электрод. Тут какая-то церковь, которая пытается это делать архаичными методами. Это все очень неэффективно. И там фьючерсы, да, какие-то фьючерсы. А здесь тебе и фьючерсы, и уже сейчас тебе прямо хорошо.
Слушайте, все равно не соглашусь с вами. У церкви есть многовековая история, есть Библия, которые... Mm. Есть как бы те каноны, которые нет у самой власти и нет тем более у самого телевизора.
У лошади есть многовековая история. Вы ездите на лошади, вы сейчас приехали на автомобиле. Понимаете? Mm-hmm. А есть люди, которые каким-то там лошадиным спортом занимаются.
Лошадь не дает мне ощущения того, что я после жизни, если буду хорошо слушаться сегодня всех и вся, mm-hmm. там будет вообще замечательно.
Она должна давать ощущение, что вы можете с пункта А в пункт Б добраться. Mm-hmm. Достижение таких вполне мирских целей, мы сейчас говорим о сдерживании, это аналогично тому, чтобы добраться с пункта А в пункт Б. Просто сдерживание... Сейчас есть прямые технологии работы с людьми, которые даже не выходят из дома, а в церковь надо выходить из дома. То есть это совершенно несопоставимо. Именно в этом механизм секуляризации европейских стран 20 века, когда все вдруг стали неверующими. В Америке еще остаются верующие какие-то, в Европе их уже нет. Это касается всех религий практически. Только немножко осталось в Польше и в Португалии, и в Ирландии. В Италии это же особо не религиозное. И именно потому, что с современными технологиями это не конкурирует. И ведь, собственно, раньше ведь как было в религии? Что есть небольшая горстка серьез верующих, а вот массы, все эти христианские империи, все эти вообще массовые религиозности, это за счет определенной организации культа, массового культа, СМИ, больших собраний и так далее. СМИ тогдашние тоже были. Особенно вот те же жития святых, богослужения во многом были как СМИ. Особенно если это процессии по всему городу. А сейчас этого ничего не надо, ты сидишь дома, у тебя все есть. То есть даже первомайские демонстрации, по большому счету, уже не надо, потому что можно участвовать через телевизор в них, а вы говорите «церковь».
У церкви много своих, я имею в виду не только у РПЦ, а вообще у церкви есть свое телевидение, и радио.
Понятно, их никто не смотрит, потому что они неинтересны. Я сторонник того, чтобы церковь была для религиозных людей. Но их так мало, что это сразу теряет политическую значимость для сильных мира сего. Если надо именно политическую значимость, то тогда они сами себе могут в телевизоре сделать любую церковь, но экстрасенсы лучше пойдут.
Лучше пойдут экстрасенсы. Что ж, с ваших уст это звучит особенно интересно. Давайте вернемся к Гундяеву, антигундяеву, тому периоду. Как вы оцениваете будущее в этом плане?
Будущее, тут, знаете, если я сам думаю об этом в рамках такой удобной вещи, теории катастроф в математическом смысле, Гундяев является расщепляющим фактором. То есть, чем больше он у власти, тем сильнее все, так сказать, бабахнет, тем сильнее все расщепится. Поэтому для того, и так как у нас нет никаких сил, которые сознательно могли бы и хотели бы при этом реформировать положение РПЦ-МП, то можно рассчитывать только на какое-то катастрофическое, в этом смысле, теории катастроф событие. Поэтому чем больше Гундяев у власти, тем больше это будет назревать, и тем лучше будет оно, тем будет оно эффективнее. И вот сейчас во многом катастрофическим оказалась эта реакция. Именно поэтому реакция...
А вот насколько серьезный вот этот протест?
Что значит серьезный? Для кого серьезный? Если сказать, что это какое-то значимое политическое движение будет протестное, я думаю, что нет, что вообще оно не будет. Но оно же не ставит такой цели. Есть какие-то, которые хотят быть вместо Гундяева и ходить в Кремль вместо него, но, в принципе, там таких людей почти нету, за редким исключением. И они такой цели не ставят. А если в рамках самой церкви, то, конечно, это серьезное движение. Это уже как бы верующие всерьез, которые о чем-то задумываются, при этом приходят к разным ответам. А те пока еще не задумываются ни о чем. Или вообще, может, они не будут задумываться. Для самой церкви это очень серьезно. Даже я бы сказал, что хоть мы не московская патриархия, это происходит не у нас, а у них, но для нас это тоже серьезно, что это происходит у них. Потому что какая-то часть когда-то, еще через какое-то количество лет, будет обращаться... И к нам, потому что они созревают тем же путем идут, что и мы. Но не все пройдут именно этим путем. А кроме того, остальные несколько... Это очень существенно, я думаю, для секуляризации нашего общества. Потому что сейчас... общение чиновников с Московской патриархией основано на том, что они контролируют свою паству. Чем больше чиновники на местах будут понимать, что не контролируют свою паству, тем все-таки меньше им захочется с ними общаться. И наоборот, из-за этого еще самих чиновников контролируют. Потому что вот сейчас скандал с Мединским, точнее скандал с Министерством культуры, там ведь Московская патриархия замешана во всем, потому что...
В каком из скандалов?
Тот скандал, который уже с посадками связан и так далее. Потому что это деньги на реставрацию. Реставрация в основном ведь шла памятников культа. И там, если сейчас никто не фигурирует из Московской патриархии, но тем не менее чиновники-то спалились, а те вышли сухими из воды. А раньше казалось, что если чиновникам, что если ты делаешь что-то с попами, то уже никто проверять не будет. Так и было. А теперь наоборот. Это еще на Торфянке началось, когда у чиновников нашли злоупотребление, которое подходит под уголовный кодекс. В тех местах, где вообще никто не думал, даже их оппоненты этого не думали, а просто стали проверять и нашли. А если бы они не зацепились вот с жителями ради интереса, так сказать, МП, ничего бы этого не нашли. И вот чиновники, с одной стороны, должны понимать, что они попадают под обстрел критики всякой, и уже трудно им так вот. А с другой стороны, они должны понимать, что Московская патриархия им не может обеспечить массовки, которые им нужны, что они сами вот теряют авторитет. Поэтому так вот у нас, я думаю, будет светское государство постепенно. Это уже касается всех.
Вы думаете, что это будет светскость возникать здесь?
Да, потому что чиновники просто по доброй воле они никогда не откажутся от использования Московской патриархии, но просто им придется отказаться, потому что для коррупционных схем становится как раз это более опасно, чем в среднем, а для управления местным населением это становится все более бесполезно. Сейчас мы тоже имеем похожий скандал в Ульяновске, если вы знаете. Там не приняли некоторые священники скандального митрополита, которого из Казани перевели, там скандалы голубые были. И в результате они, все священники служат на своих местах, хотя они не приняли митрополита. Если бы Гундяев действовал сам бы, как он хочет, их бы вообще бы выбросили моментально. А просто явно, что светские власти запретили, потому что они увидели, что социальное напряжение, им этого не надо, и все. Вот я думаю, так у нас светское государство и будет создаваться.
Вот у нас в Петербурге тоже же, собственно говоря, мотивы такие есть. В связи с попыткой вернуть Исаакиевский собор, вот эти здания, площади университета.
Да, разумеется,
около Смольного. Значит, это же все тоже идет. Вот какой-то митинг прошел, какой-то вполне конкретный, когда преподаватели и студенты СПбГУ...
Значит, с корпусов Смольного, да?
Да.
Конечно, которые сейчас под угрозой, так сказать, оказались. Но сейчас, я надеюсь, что и губернатор наш, и центральное, конечно, федеральное правительство должно решать, в конце концов, а точнее, в итоге, наверное, Путин будет все решать. Но они останутся при той позиции, которую сейчас уже заняли. Позиция единственная разумная. Здесь, по-моему, даже вообще не о чем говорить. Другое дело, что зачем второй раз, да? Вот интересный вопрос.
Вот второй раз и с какими-то новыми пристрелами.
Да. Зачем? Я думаю, что это тоже не инициатива самого Варсонофия, а просто ему скомандовал Гундяев это сделать. Но это моя догадка, может быть, неправильная, но мне кажется, что так. А вот зачем Гундяев скомандовал? Потому что я думаю, что он не понимает степени отчуждения своей собственной от руководства страны. Ему кажется, что вот я еще побеседую с Путиным, скорее всего, там какое-то состоялось что-то такое по косвенным данным, и вот тогда Путин мне разрешит теперь. Но надо, чтобы просил в Арсенофе. Вот я думаю, такая примерно здесь методика была.
Я вот по слухам говорят, что вот эта поездка, визит Путина в Грецию сейчас, это посещение в том числе и афонских монастырей Путиным.
Да.
И вот это, кстати, очень интересная связка с учетом того, что вы сказали.
Да, он все никак не мог туда попасть. Уже сейчас третья попытка будет, не знаю, получится или нет.
А что там может произойти, вот на ваш взгляд? Вот там, может быть, какие-то новые данные появятся? Или это как-то ослабляет в данном случае патриарха Кирилла?
Я думаю, что реально это его ослабляет, потому что весь интерес к Афону у нашего эстаблишмента, он связан с тем, что им нужны какие-то православные для себя, с которыми можно общаться. Они очень хорошо знают цену этим официальным, а им нужно, чтобы тоже официальные, но не эти. И поэтому вот они все у нас афониты. Поэтому они особо почитают Афон, а это юрисдикция Константинопольского патриарха, но с ним вот некоторые проблемы по части Украины, а хотелось бы как-то его опять попросить, чтобы он не давал волю Украине. В 2008 году это удалось сделать через турецкое правительство. Сейчас турецкое правительство совершенно на другой стороне уже играет. Вот точно как в 17 веке. Там турецкое правительство то на этой стороне, то на другой. И это быстро все менялось. Но вот сейчас через турецкое правительство никак, но вот он пытается наиболее прямо взаимодействовать. Я вообще думаю, что я с Украиной в это связал поездку Путина на Афон.
С Украиной.
Да, чтобы Константинополь Кремлевский патриарх, как и в 2008 году, воздержался от того, чтобы давать автокефалию Украине в том или, тем или иным способом. Но, конечно, это подход именно к Константинопольскому патриарху, когда он едет именно на Афон. Потому что Афон – это Константинопольская вотчина, это не Греция. То есть это Греция как государство, но как церковь – это Афон, это Константинополь. Вот, но я, честно говоря, не думаю, что... То есть он, конечно, туда привезет какие-нибудь пожертвования, там с удовольствием возьмут, будут о нем его благодарить и о нем молиться. Вот такой, наверное, будет результат.
Ну, что тоже уже немало.
Да.
Уважаемые телезрители, все, время наше уже завершилось. Спасибо Фонтанке
Офис.
Спасибо епископу, епископу Григорию. И мы, что ж, встретимся через недельку. Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.